В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Спустя 5 лет после теракта в школе Беслана. Программа психологической помощи пострадавшим и их семьям. Демографический спад в России или другая статистика сокращения населения страны. В США обсуждают присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Что значит супружеская верность для современной семьи? Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода» «Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. После очередной годовщины трагедии в школе номер 1 северо-осетинского города Беслана внимание к пострадавшим, как считают местные жители, вновь ослабело. Интерес к нуждам бывших заложников и членов их семей по-прежнему проявляют только некоторые общественные и благотворительные организации. Среди них российский Красный Крест, реализующий в Беслане программу психологической поддержки жителей города. Пострадавшие жители Беслана также нуждаются сегодня в помощи психологов, как и 5 лет назад. Сразу после теракта в первой городской школе, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
О пострадавших жителях Беслана все реже говорят и пишут российские средства массовой информации. Но это не значит, что большинство их проблем разрешено. Среди проблем, которые с годами проявляются все больше, специалисты прежде всего называют психологические. Как и бывших заложников Норд-Оста, неуходящая с памяти трагедия объединила пострадавших в первой бесланской школе. Так считает психолог Оксана Танклаева.
Сейчас жизнь идет на поправку, но все равно память у нас жестокая. Многие учатся сейчас в Москве, да, там поступили уже, кто-то уже стал работать. Мы ведь до сих пор общаемся, мы до сих пор встречаемся, мы до сих пор делимся какими-то проблемами своими, до сих пор всплывают какие-то моменты, то, что было тогда. Они до сих пор видят сны, вот в снах у них они до сих пор это все проигрывают. У меня девочка, она уже сейчас в 6-м классе, она до сих пор ведь ходит с бутылкой воды. Она вот идет спать с бутылкой воды, она идет спать, она спит с бутылкой. То есть я не могу сказать, что у него отклонение. Нет, у него просто страх. Страх он у него засел. Хотя она тогда была, сколько ей там во 2-м классе была. То есть ей не надо рассказывать, например, почему она вот эту воду таскает с собой. Мы знаем, почему она это делает. Они стали как одна семья.
Это была психолог Оксана Танклаева. Красный Крест за прошедшие 5 лет оказала помощь нескольким тысячам жителей Беслана и правобережного района Северной Осетии. Фактически с 2005 года в Российском Красном Кресте возникло новое направление деятельности – психосоциальная поддержка людей, попавших в кризисные ситуации. Рассказывает директор департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Это новое направление для Российского Красного Креста, хотя в международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца психосоциальная поддержка уже имела место быть в качестве очень действенного метода по восстановлению пострадавших в больших масштабах людей. Когда случился Беслан, оценив нужды и потребности населения, мы сразу поняли, что, скажем, одной психологической помощи или одной гуманитарной помощи невозможно решить эти проблемы, которые возникли у населения. Поэтому была предложена вот такая вот комплексная программа, где было несколько направлений, в частности, гуманитарная помощь прежде всего, потом психологическая помощь, потом психосоциальная поддержка. И вот последнее направление – это уже обучение населения стрессоустойчивости, поскольку страдали не только люди, но и люди, которые им помогают, то есть нужно было реабилитировать еще помогающих специальностей, которые тоже профессионально выгорали и нуждались в нашей поддержке.
Программа поддержки пострадавших в Беслане состояла из нескольких направлений, продолжает Лилия Чебисенко.
У нас была служба милосердия, то есть психосоциальные работники, которые ходили по домам и оказывали помощь населению на дому. У нас было вот более 200 семей. Выбрали эти 200 из 578, потому что считали их наиболее уязвимыми по всем показателям ущерба для здоровья и количество погибших и так далее. В общем, и вот эти 200 семей мы поддерживали на дому в течение 3 лет. Кроме того, мы проводили мероприятия. Мы открыли 15 мая 2005 года Центр Российского Красного Креста в Беслане. И уже в центре мы проводили работу с населением такую более широкую. У нас были студии для детей, была психологическая комната, психосоциальной поддержки игровая, тренажерный зал. Мы занимались английским языком, стараясь расширять кругозор людей и показать им, что, во-первых, мир с ними, поскольку было очень много выездов детей и семей для лечения, и вот мы старались как бы это интернациональную вот эту поддержку и сотрудничество тоже развивать.
Ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук Галина Репринцева рассказывает, как начиналась программа психологической поддержки жителей Беслана.
Тогда были проведены семинары, прежде всего обучающие со специалистами. Мы провели конкурс, достаточно такой серьезный конкурс по подбору специалистов. Это были психологи Северной Осетии и педагоги. Из них мы набрали сначала 10 человек, потом еще 10 человек, потом еще 10 человек. То есть вот за эти чуть больше года первого мы подготовили 30 человек, очень крепких специалистов. Эти люди реально эту программу там реализовывали. Я приезжала для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что происходит, потому что у меня был прямой контакт с этими людьми, которые реализовывали программу. У нас фактически были еженедельные переговоры и каждодневные переговоры по телефону, по электронной почте. Я получала массу материалов отчетных об индивидуальных встречах, о затруднениях и так далее, которые встречают наши специалисты в процессе введения этой программы в реальное такое функционирование.
Рассказывала Галина Репринцева. С первых дней реализации программы психологической поддержки с пострадавшими работала владикавказский психолог Оксана Танклаева.
Есть категория людей, которые пытаются выйти из этого состояния. Более-менее они возвращаются к жизни, они живут, они занимаются какими-то своими делами. Кто-то пошел учиться, да, у кого-то появляются интересы. Но есть категория людей, которые застряли в этом состоянии. Они там остановились. В самом начале, когда все это был шок. Да? Ну, ты представь, это шок, это трагедия, это горе. Потом это было чувство вины. Вот они переживали через эти этапы. Вот это на этапе чувства вины кое-кто застрял. До сих пор многие не могут себе простить, да, там, почему вот там, я выжила, да, а кто-то не выжил. Или почему я на тот момент не повела себя так. И есть категория людей, которые, например, дети пытаются жить дальше, но родители о них тормозят. У родителей, там, например, один ребенок потерял, да, на одного ребенка. Она делает перенос на другого ребенка, который остался. И я думаю, что у них это еще будет длиться, это будет еще идти, с этим еще нужно работать. Когда вначале только все случилось, им на них очень много кинули всего, да, кинули там психологической поддержки, там реабилитации, поездки. Они как бы сразу из этого места трагедии вырвали, там по заграницам переключались. Но каждый раз они возвращались обратно, тот же Беслан, и они заново проживали эти этапы горя. Ну, на тот момент мы не знали, наверное, как правильно себя вести, хотели все как лучше, чтобы все было.
Рассказывала Оксана Танклаева. Определенные трудности психологам на начальном этапе доставляли и родители пострадавших детей, рассказывает ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования Галина Репринцева.
Главная проблема была, это проблема работы с родителями. Родители, которые никогда не смирятся с тем, что их прекрасные дети, а для нас, для всех, для родителей, наши дети самые прекрасные. А осетинские дети – это вообще особые дети. Это необычайно красивые. Просто вот дети такой красоты, глаз невозможно отвести. И вдруг эти дети перенесли такую страшную трагедию, и многие из них стали инвалидами. На глазах многих детей произошло нечто, что не может перенести даже взрослый человек. Поэтому и родители, и дети, которые стали инвалидами, многие не могли реально дальше, вот в течение нескольких лет, войти в обычное русло, привычное русло счастливой, радостной жизни. Многие в силу своих проблем не могли учиться, находились на домашнем обучении, некоторые даже не были охвачены обучением в силу проблем их. С такими людьми, с такими семьями, с глубоко травмированными семьями пришлось встретиться в первую очередь специалистам, которые вот реализовывали дальше эту программу. А родители, с одной стороны, они были глубоко тронуты тем, что к ним относятся настолько внимательно, хотя многие из этих людей привыкли к такому внимательному уже отношению после трагедии. С другой стороны, люди не верили в то, что можно еще что-то с их детьми делать. И с третьей стороны, люди одновременно проявляли такое доверие, которого, наверное, в жизни я уже больше нигде не встречу. Но предварительно это были встречи с родителями дома, с тем, чтобы рассказать, что это будет, что будет с детьми происходить.
Так считает Галина Репринцева. При работе в Беслане психологам приходилось учитывать традиционные особенности осетинского общества, говорит директор департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко.
Но общество в Беслане, вот оно такое, очень традиции свои, конечно, уважает, и у них мероприятия вот эти, связанные с траурами, с похорами, они очень проходят с большим участием людей, и потом у них клановое общество, у них все родственники собираются тут, и обязательно должны отдать дань вот этого памяти, прийти. И, как ни странно, они еще стараются скрыть от детей правду. Вот это вот, с этими сложностями нам приходилось сталкиваться. В принципе, детям надо сразу говорить о том, что его родственник, его папа, мама ушли, что их больше нет, и они должны сразу принять это. Нам приходилось очень сложно, потому что через какое-то определенное время только узнавали дети, и это для них было эмоционально просто страшным стрессом. Вот с этим мы сталкивались. Сталкивались мы также с тем, что вот семья, скажем, отдаленные родственники, у них было такое психологическое заражение. Они переживали даже больше, хотя не в их семье непосредственно погиб человек. Погиб его дальний родственник, но они воспринимали это как однозначно свою потерю, очень страдали, переживали.
Это была Лилия Чебисенко. Психологи попытались вернуть детей к полноценной жизни через творчество, говорит ведущий научный сотрудник Института социальной педагогики Российской академии образования Галина Репринцева.
У нас специалисты, с которыми с ними работали, это квалифицированные люди. И они очень хорошо восприняли эту нить, которую я им транслировала, не акцентировать внимание на пережитом, а через вот эти творческие виды деятельности, через игру, они обретают свою самость. И дети, и родители обретали какой-то внутренний покой, ощущение, что они защищены, что они могут, что у них есть будущее. Только тот человек, который сможет сам себе преодолеть вот эту бездну трагического, бездну переживаний, которая останется, конечно же, и в потомках, он имеет право помогать другим. Я счастлива, что эти люди способны смеяться, способны играть, способны радоваться, способны танцевать.
Говорила Галина Репринцева. Как долго жители Беслана будут выходить из нынешнего состояния? Директор департамента по чрезвычайным ситуациям Российского Красного Креста Лилия Чебисенко смотрит на проблему более оптимистично.
Конечно, проходит время, повышается рождаемость людей, и они выкарабкиваются, они заживают эти раны, но, естественно, потеря такова, и с этим очень трудно, конечно, примириться. Я там была много раз, и много раз я была на тех улицах, где практически не осталось детей, хотя уже, конечно, постепенно это уходит. Но вот некоторые оценки специалистов говорят о том, что нужно 7 лет, 10 лет. Ну вот я поддерживаю эту точку зрения, что 5 лет, конечно, это мало.
Так считает Лилия Чебисенко. Как говорят жители Беслана, они по-прежнему нуждаются в психологической помощи тех специалистов, которым хорошо известны их проблемы.
Наш корреспондент Олег Усов. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Эксперты Организации Объединенных Наций в специальном докладе предупреждают о том, что Россия, численность населения которой с 1995 года сократилась на 6,5 миллионов человек, к 2025 году может недосчитаться еще 11 миллионов. Некоторые эксперты называют главным врагом России пьянство и полагают, что лишь мигранты могут отчасти нейтрализовать негативные демографические тенденции, если будет упрощен миграционный режим. режим в стране. Однако американский демограф, специалист по России Мюррей Фешбах, к которому обратился наш коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, полагает, что причины демографического спада в России более обширны, и борьба с ним потребует огромных усилий и инвестиций со стороны государства. Мюррей Фешбах.
Несколько лет назад я сделал сравнительно простые вычисления, из которых следовало, что к 2050 году население Российской Федерации составит от 80 до 100 миллионов человек. Чуть позже эксперты ООН сошлись на цифре 104 миллиона, а в последнем докладе они дают прогноз 116 миллионов, что, на мой взгляд, слишком завышенная цифра.
Профессор, как вы определили свою цифру? Это чисто технический анализ тенденции или все-таки более точная наука?
Оптимизм последнего времени в России вызван тем, что был зафиксирован некоторый подъем рождаемости. Однако это сиюминутный временный феномен, который, скорее всего, оборвется уже в ближайшем будущем. И вот почему. То, что мы сейчас наблюдаем, это своего рода эхо небольшого демографического взрыва, который наблюдался в России с середины 60-х до конца 80-х годов. Тогда прирост населения достиг 2,5 миллионов человек. Однако затем, к концу 90-х, рождаемость в результате кризиса, политических перемен и так далее, драматическим образом упала на 50%. Нынешний всплеск рождаемости произошел благодаря детям того мини-бума. Матерями становятся в подавляющем большинстве женщин в возрасте от 20 до 29 лет. В ближайшие десятилетия многие из них из числа потенциальных матерей выпадут, что неизбежно скажется на рождаемости. Не исключено, что оптимистичные прогнозы недостаточно учитывают этот феномен. Проблема в том, что российское руководство всегда строило свою демографическую политику на увеличении рождаемости. Но этот подход не учитывает две проблемы. Во-первых, все может очень быстро измениться и рост сменится спадом. Во-вторых, он не учитывает здоровье новорожденных детей. А почему стоит об этом говорить? Потому что, даже согласно официальной российской статистике, 80% беременных женщин страдает различного рода заболеваниями и патологиями, от сахарного диабета до анемии и сердечно-сосудистых болезней. В результате роды проходят с осложнениями, многие дети рождаются недоношенными, с дефектами, страдают врожденным авитаминозом, так что у них надежд на будущее и того меньше.
То есть это неминуемо скажется в будущем на численности населения?
На уровне рождаемости. К этому еще надо добавить важнейший аспект общей картины – смертности и ее причины. В России смертность от сердечных заболеваний и рака в 3-4 раза выше, чем в Западной Европе и Соединенных Штатах. Эту повышенную смертность неизбежно надо учитывать в прогнозах демографического развития России, потому что она приведет к еще большему снижению числа женщин, способных к воспроизводству. Женщин-мусульманок, кстати, это не касается, потому что они сохраняют способность к воспроизводству до 49 лет. Но это другой вопрос. Я говорю о подавляющем большинстве российских женщин. Эта проблема требует серьезного внимания. И меня крайне тревожит то, что российское руководство не проявляет беспокойства по этому поводу. А ведь ко всему сказанному надо добавить последствия от стремительного распространения СПИДа, гепатита С. Большинство этих болезней передается в основном через шприц, то есть среди людей, употребляющих наркотики. Кстати, российская статистика не дает реального представления о происходящем, потому что как в Советском Союзе, так и в сегодняшней России при подсчете используют принцип «первый раз в жизни». То есть, если человек заболел туберкулезом в первый раз, то его вносят в статистические данные. А если он заболевает второй раз, то его уже не вносят. Для российской статистики это тот же человек, тот же больной. На Западе принято считать не количество больных, а количество случаев заболевания. Поэтому, согласно российской статистике, в стране 118 тысяч больных туберкулезом. Но эксперты Всемирной организации здравоохранения дают другую цифру – 157 тысяч человек в год. Это очень серьезно. И это на 142 миллиона населения, если даже брать самые высокие данные о населении России. В Америке на 307 миллионов зарегистрировано в прошлом году меньше 13 тысяч случаев. Добавьте к этому распространение новых видов туберкулеза, на которые не действуют лекарства и которые практически не поддаются лечению, в случае двойного заболевания СПИДом и туберкулезом. Все это станет причиной повышенной смертности в будущем.
Эксперты ООН делают упор на проблеме алкоголизма как главной причине падения населения России. Вы к этому добавляете еще и туберкулез и СПИД, и другие проблемы. То есть перспективы выглядят еще менее обнадеживающими.
И вы добавьте еще курение, другие формы рискованного поведения, включите детское здоровье и здоровье женщин в репродуктивном возрасте, как я уже сказал. Все это очень серьезно, и все это требует серьезного подхода. Как остановить этот процесс? Как развернуть тенденцию в другую сторону? Это очень сложно, потому что есть особенности поведения каждой нации, есть культурные традиции. Как заставить человека пить меньше? Или даже просто пить по-другому? Ведь в России пьют до дна и махом. А если пить таким образом, то проблема возникает не только с количеством выпитого, но и с тем, что при таком питье в крови повышается уровень этанола, что приводит к различным другим проблемам. Эксперты ООН рассчитали, что в России приходится 8 литров алкоголя на душу населения в год, но на самом деле реальная цифра около 16-18 литров, если включить самогон и нелегальную водку, которая в официальной статистике не учитывается. И пьют ведь не только водку, пьют пиво и в большом количестве. А пиво в России до сих пор не считается алкогольным напитком, что, конечно, абсолютный вздор.
То есть вы все-таки согласны с мнением экспертов ООН, что алкоголизм – самая серьезная проблема, если говорить о причинах сокращения населения?
Я бы не стал говорить «самая большая проблема», но ее, несомненно, надо учитывать. Кстати, в России были положительные примеры. Например, в годы антиалкогольной кампании Горбачева средняя продолжительность жизни населения страны несколько увеличилась. Но потом от кампании отказались. Так что же делать? Как выходить из этой ситуации? Ведь пьянство также приводит к дороге. К дорожным происшествиям, к самоубийствам, к убийствам. Это огромная проблема.
Из того, что вы говорите, следует ощущение того, что это проблема, которую практически невозможно решить?
Это очень сложная проблема, которая требует комплексного решения. Я бы не сказал, что ее невозможно решить, но я боюсь, что в России пока недостаточно серьезно к ней относятся.
Профессор, если отвлечься от чистой статистики и, так сказать, потеоретизировать, в принципе, может ли нация полностью исчезнуть?
Есть прогнозы, что к 2075-2110 году население России может сократиться до 50-30 миллионов человек. Не знаю, меня на этой земле уже не будет. Но что я точно знаю, что России будет исключительно сложно поддерживать экономику, потому что количество трудоспособного населения сокращается на миллион в год.
С Мюрреем Фешбахом беседовал наш коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска в США обсуждают присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Что значит супружеская верность для современной семьи? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве прошли переговоры президента России Дмитрия Медведева с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Ранее Клинтон встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, в том числе о новом договоре об ограничении стратегических вооружений и важнейшие международные проблемы. Басманный суд Москвы во вторник отказал в удовлетворении иска внука Иосифа Сталина, Евгения Джугашвили, о защите чести и достоинства к «Новой газете». Ряд членов партии «Яблоко» призвали ее лидера Сергея Митрохина уйти в отставку в связи с поражением на выборах в Московскую городскую думу. В Пекине по итогам переговоров премьер-министров России и Китая подписан ряд соглашений об экономическом сотрудничестве. Кроме того, стороны договорились предупреждать друг друга о запусках баллистических ракет. Начало процесса над бывшим лидером боснийских сербов Радованом Каражичем в Международном трибунале по бывшей Югославии отложено на неопределенное время. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу вновь призвал президента Чехии Вацлава Клауса подписать Лиссабонский договор о реформе ЕС. Парламент Румынии вынес правительству страны вотум недоверия. В Ираке жертвами двух взрывов во вторник стали 10 человек, не менее 14 ранены. Суд города Тампере в Финляндии признал россиянку Римму Салонен виновной в похищении 5-летнего сына Антона и приговорил к 1,5 годам лишения свободы, условно. Суд постановил, что Салонен не имела права в 2008 году увезти сына с собой в Россию без согласия отца, гражданина Финляндии. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал признание палестинцами государства Израиль главным условием заключения окончательного мирного соглашения на Ближнем Востоке. Президент Украины Виктор Ющенко уволил с должности заместителя главы службы безопасности Украины Андрея Кислинского, которого подозревают в подделке диплома о высшем образовании. Суд Великобритании отменил запрет на въезд в страну для крайне правого голландского политика Герта Вилдерса.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска в США обсуждают присуждение Бараку Обаме Нобелевской премии мира. Что значит супружеская верность для современной семьи? Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Присуждение Нобелевской премии мира 2009 года Бараку Обаме вызвало неоднозначную реакцию в самих Соединенных Штатах. Многие считают это решение как минимум преждевременным, а саму награду пока незаслуженной. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Процесс присуждения Нобелевской премии мира носит традиционно закрытый характер. И все же на последнем этапе в прессу, как правило, просачивается список финалистов. Выдвижение президента Обамы было окутана непроницаемой тайной. Как утверждает пресс-служба Белого дома и сам президент, решение Норвежского Нобелевского комитета оказалось для него полнейшей неожиданностью.
I am both surprised and deeply humbled.
Я не ожидал и весьма смущен решением Нобелевского комитета. Скажу откровенно, я не рассматриваю его как признание моих личных заслуг. Я считаю его признанием американского лидерства во имя чаяний всех народов мира. Честно говоря, я не чувствую себя достойным быть в одном ряду с преобразователями, удостоенными этой премии, мужчинами и женщинами, которые воодушевляли меня и все человечество своим мужественным стремлением к миру. Но я также знаю, что эта премия отражает видение мира, которое эти мужчины и женщины, а также все американцы хотят построить мира, в котором воплотятся надежды наших отцов-основателей. И я знаю, что на протяжении своей истории Нобелевская премия мира присуждалась не только как награда за те или иные свершения, но и как импульс для определенного хода событий. Именно поэтому я приму эту награду как призыв к действию, призыв ко всем странам противостоять общим вызовам 21-го столетия.
Первая реакция американцев на известие о Нобелевской премии Обамы было недоумение. Президент слишком недавно находится в этой должности. Он еще не успел сделать ничего существенного на благо мира, за исключением нескольких эффектных речей. Более того, в ближайшие дни ему придется принимать непопулярное решение об увеличении численности американского контингента в Афганистане. Вряд ли этот шаг можно квалифицировать как действие миротворца. Присуждение премии Бараку Обаме комментирует в интервью телекомпании CNN сенатор Джон Маккейн.
Президент Соединенных Штатов, который год назад в эти самые дни был вашим соперником на заключительном этапе избирательной кампании, стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Заслуженно?
Я уверен, что для президента большая честь получить эту награду. А Нобелевский комитет? Я не могу угадать все их намерения, но я думаю, что отчасти это решение объясняется ожиданиями. И я уверен, что президент понимает, что теперь планка ожиданий для него поднята еще выше. Но как американцы мы испытываем чувство гордости, когда наш президент получает такую престижную награду.
Вас не удивляет, что всего за 8 месяцев пребывания в должности, хотя да, поставлены высокие цели во внешней политике, ему не удалось добиться от НАТО направления дополнительных войск в Афганистан, что он не убедил израильтян сделать то, что считает необходимым, чтобы начать переговоры с палестинцами. Вы были удивлены?
Думаю, все мы удивлены решением, но, полагаю, американцам всегда приятно, когда их президент получает признание такого уровня.
Эксперт фонда наследия Найл Гардинер считает, что Норвежский Нобелевский комитет своим решением снизил значение высокой награды, которой в прошлом удостаивались действительно выдающиеся борцы за свободу и демократию.
На этот раз я согласен с президентом Обамой. Он заявил сегодня утром, что не заслуживает награды. Комитет в Осло принял в высшей степени политическое решение. И я не думаю, что президент заслуживает присуждения этой награды в настоящий момент, всего на 9-м месяце своих полномочий. Я считаю, это решение снижает ценность Нобелевской премии. Говоря на чистоту, есть множество людей, гораздо более достойных этого отличия, тех, кто действительно помогает сегодня делу свободы на мировой арене.
Обозреватель CNN, известный политолог Фарид Закария, не согласен с такой оценкой. Он полагает, что Барак Обама уже добился важнейшего изменения в климате международных отношений, а именно сделал Америку снова популярной в мире.
Думаю, в известном смысле это награда Соединенным Штатам в большей мере, чем Обаме лично. Это награда Соединенным Штатам за то, что они снова взаимодействуют с миром, за то, что они покончили с 8 годами Джорджа Буша, и, наконец, Обаме лично за то, что он не отступает от своих предвыборных обещаний, за новый подход к войне с террором, за отказ от пыток, за подтверждение Женевской конвенции, за сворачивание войны с Ираком, за обращение к мусульманскому миру. В 2008 году рейтинг президента Соединенных Штатов в Великобритании, нашем ближайшем и очень стойком союзнике, сражавшемся вместе с нами во всех войнах, составлял 17%. Сегодня он 82%, а во Франции и Германии еще выше. Кардинальные изменения налицо, и в этом заслуга Обамы. Но во многом это еще и желание мира видеть Соединенные Штаты, которые в большей мере взаимодействуют с миром, которые не запугивают, которые не считают, что они знают решение любой мировой проблемы. И дело в том, что Обама персонифицирует такое представление.
Найл Гардинер сравнивает популярность Барака Обамы с популярностью поп-звезд.
Я считаю, что глобальное лидерство — это не популярность. И я думаю, правительство Обамы воспринимает мир так, как если бы это была расширенная эстрада телеконкурса «Американский идол». Это не эстрада, это очень опасное место. И я думаю, что эта администрация путает популярность с реальным лидерством на мировой арене.
Политический комментатор Дэвид Герген работал советником 4 президентов – Никсона, Форда, Рейгана и Клинтона. По его мнению, Нобелевская премия мира может осложнить жизнь президенту Обаме, особенно во внутренней политике.
Весь мой опыт работы в Белом доме говорит о том, что если американский президент популярен за границей, это усиливает его позиции на переговорах и в дипломатии. Но это и усложняет позиции внутри страны. Взять политику в отношении Афганистана. Если он теперь не примет решение значительно расширить численность войск, его сразу же обвинят в том, что он играет на руку тем европейцам, которые считают, что за мир не жалко заплатить любую цену. Это еще больше поляризует общество и сделает еще более сложным достижение консенсуса по таким трудным вопросам, как политика в отношении Афганистана и Ирана. Так что это большое благо для президента, но это и бремя для него здесь, дома.
Журналисты президентского пула сделали присуждение премии главной темой очередного брифинга пресс-секретаря Белого дома Роберта Гиббса.
Как сказал сегодня президент, это признание не достижения одного человека, а надежд миллионов людей на всей планете. Надежда на то, что они будут жить в мире без ядерного оружия, в мире без угрозы распространения оружия массового уничтожения, в мире без войны на Ближнем Востоке, в мире, который решает проблемы изменения климата. Я думаю, на все это надеются миллионы людей во всем мире. Однако эти задачи не могут быть решены одним человеком. Они должны быть решены совместными действиями всего мира. И над этим он продолжит работать.
Некоторые считают, что присуждение премии президенту подчеркивает тот факт, что он пока больше говорит, чем делает. Что вы ответите им? Ведь он получил премию, на ранней стадии своего президентства.
Я опять-таки не намерен разбирать слова президента. Я полагаю, одна из причин, отмеченная комитетом, это то, что через возобновление американского лидерства мы можем помочь миру решить многие задачи, которые обрисовал в общих чертах президент. Я не думаю, что это плохо. Наоборот, я думаю, что это очень хорошо. Я думаю, роль Америки в мире способна привести к решению проблем, обозначенных президентом, касающихся оружия массового уничтожения, ядерного нераспространения и изменения климата. Эта роль выражает устремление многих.
Президент сказал сегодня: «Я не чувствую себя достойным быть в одном ряду с преобразователями». Он рассматривал возможность отказа?
Мне об этом ничего не известно.
Деньги – 1 400 000 долларов. Обсуждался ли вопрос, я знаю, еще рано, но обсуждался ли вопрос, куда он направит эти деньги?
Мне об этом ничего не известно, но опять же напомню окончание той фразы, начало которой вы процитировали. Но я также знаю, что эта премия отражает видение мира, который эти мужчины и женщины, а также все американцы хотят построить, мира, в котором воплотятся надежды наших отцов-основателей.
Большинство демократов похвалили решение, а большинство республиканцев сказали: это что, шутка? Рональд Рейган не получил Нобелевскую премию мира, а Барак Обама выдвинут на нее всего через 12 дней после приведения к присяге, получает. Даже некоторые демократы опасаются, что это событие расширит межпартийный водораздел и в результате достичь согласия по какому бы то ни было вопросу станет еще труднее.
Замечание о том, что это каким-то образом еще больше расколет Америку? Знаете, я думаю, этих мудрецов надо в принудительном порядке обязать проводить часть года за пределами Вашингтона и его информационного рынка. Я думаю, что люди верят в то, что возобновление американского лидерства ради безопасности стран, ради соответствия нашим собственным идеалам и идеалам, которым многие в мире хотят соответствовать, это хорошо и важно. Не думаю, что это узкопартийный вопрос.
Многие думают, что это узкопартийный вопрос, потому что Эл Гор, Джимми Картер и теперь президент Обама получили премию.
Я не являюсь членом комитета по присуждению Нобелевских премий мира.
В Вашингтоне уже объявлено, что денежную часть премии президент направит на благотворительные цели. Но на какие именно, лауреат еще не решил.
Владимир Абаринов, наш корреспондент в Вашингтоне. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Его ведут режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Мы продолжим сразу после объявлений.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Супружеская верность. Что значит это древнее понятие для современной семьи? Считают ли современные пары необходимым хранить верность друг другу? Начатый в одном из недавних выпусков программы разговор на эту тему продолжает сегодня наш автор Татьяна Вольская.
Супруги изменяли, изменяют и, очевидно, будут изменять друг другу, пока этот мир таков, каков он есть. Но отношение людей, общества к супружеским изменам все-таки со временем меняется. Если раньше измена хотя бы на словах, безусловно, порицалась, то теперь нередко можно услышать расхожее мнение о том, что она даже укрепляет семью. Вероятно, в каких-то случаях, известных в жизни и описанных в литературе, так и есть. Легкий флирт одного из супругов как будто оживляет остывшие чувства двоих людей, привыкших друг к другу. Но часто бывает и иначе. В семье Ольги, как и во множестве других семей, измена привела к разводу.
Лично мне было очевидно, что семью
сохранить уже невозможно. Для мужа это было полным откровением, что я собралась с ним расставаться. Для него было совершенно неочевидно, что у меня есть некая связь на стороне. И слава богу, что для него это было неочевидно многие годы. И я ему сама об этом рассказала, потому что дальше эту ситуацию я уже выносить не могла. Вообще ситуация для меня была совершенно разрушительная. И я считаю, что для большинства женщин, если они не нимфоманки, эта ситуация измены, она для женщины разрушительна. Для мужчины, на мой взгляд, вполне естественно, если он имеет увлечение на стороне, не мимолетно, это вполне физиологично. А вот если это случилось с женщиной, то это всегда деструкция некой ее внутренней, ее души, просто говоря.
А почему такая разница?
Почему такая разница? Ну, тут, знаете, мы можем очень далеко углубиться. Так природа захотела, да. Почему не наше дело, от чего не нам судить? Вот я тут обдумывала, в общем, как бы сказать, все равно чувство вины у меня осталось, хотя никто меня не винил, и все равно это так, если начать себя оправдывать, то все эти измены случаются не на ровном месте, значит, недостаток внимания со стороны мужчины, или, ну, недостаток чего-то, внимания, или кажущегося внимания, или того внимания, которое необходимо женщине. Ну, так сказать, это в конечном итоге все ведь можно себе и напридумывать. Ну, а почему, мне кажется, для мужчины это не просто более естественно, а для многих, на мой взгляд, это, ну, что мы называем измены? Измены – это вот физически, да, мы же не говорим о душевной там.
Почему не говорим?
Нет, я имею в виду именно, так сказать, конечную точку близости.
Для женщины, мне кажется, очень трудно провести грань между такой легкой физической изменой, а вот она была легкая, как бы не затрагивающая внутренний строй души, а потом вот бац, она переросла во что-то серьезное.
Нет, ровно наоборот. Для меня лично, я думаю, что все-таки для большинства, наверное, женщин все с точностью да наоборот. То есть меня бы вполне устроила дружба, некое, сказать, участие в моей жизни другого мужчины, помимо мужа.
Но почему-то они требуют еще чего-то.
А для них это все необходимо, но недостаточно. Это вот душевная близость. И мне, как честному человеку, казалось, что уже, если я человек каким-то образом привязала, то уж, ну, динамо такая получается, если говорить вульгарно. Ну, а дальше все это развивается, и развивается, в общем, для всех. Ну, если это не просто случайная совершенно связь по каким-то там обстоятельствам, да, а она достаточно крепка, то нет, не для всех. Конечно, если муж остается неведен, для нее ничего не развивается. И слава богу. Но тут происходит вот такая вещь. Я ее еще тогда поняла, что, поступая плохо по отношению к человеку, мы начинаем находить в нем отрицательные качества, дабы оправдать свое к нему плохое отношение. Прошло много лет, и я услышала с удивлением, что Толстой, Лев Николаевич, думал точно так же. Надо же, думаю, а я своим умом дошла, до чего было приятно получить подтверждение. Я вот это вывела из своего собственного поведения.
Значит, если я правильно понимаю, ваша измена не была спровоцирована поведением вашего мужа, недостаточным вниманием или грубостью, или инфантильностью. Ведь иногда случается, что муж становится как бы еще одним ребенком в семье, может быть, даже самым капризным.
Конечно, это не так. Но, как говорил человек, с которым потом вот развивалась параллельно эта история, что не бывает на ровном месте. Значит, есть у женщины какая-то неудовлетворенность. Именно неудовлетворенность душевная. Он умный человек, и с ним, безусловно, интересно. Если бы не эти самые отношения, то все было бы вообще идеально. Тут совсем недавно мне попалась на глаза коротенькая заметочка доктора Андрея Курпатова, который рассуждал о красоте, о том, что женщины хотят быть красивыми, но и что женщина стремится к физической близости, уже влюбившись. А мужчина ровно наоборот. То есть с одной женщиной стремится к физической близости, а в другую влюбляется. И в этом есть конфликт. И, ну, это был один из аргументов, почему быть красивым – это не значит быть счастливым. Женщины, говорит, хотят быть красивым, они думают, что они будут желанными, и это так. Но после того, как твоим ногам упал легион, который полежал, потом встал, отряхнулся и пошел.
И пошел к своим любимым.
И пошел к любимым.
И некрасивым, но любимым.
Некрасивым, но любимым, да. Ну вот конкретно в моем случае все это развивалось. Всякие отношения, если это действительно отношения, они же имеют свою логику развития, наверное, психологам это известно. И для меня лично в какой-то момент ситуация сделалась просто невыносимой. То есть она долго была невыносимой. Я все это время испытывала вину, испытывала вот, ну, просто раздрай душевный. И те куски вот этой вот душевной плоти, которые у меня тогда были вырваны, они так и остались глубокими ранами. Не заросли. Я с тех пор...
Не вернулись так, в цельное состояние,
не вернулись.
Да?
Так шрамы остались, да. То есть вот настолько глубокое было у меня чувство вины. В конечном итоге все обрели, во всяком случае, мой муж уж точно, обрел семью, обрел то, что ему действительно надо, и благосостояние, которого бы со мной он не увидел, а он к этому стремился, и он этого достоин, и с детьми у него прекрасные отношения. Правда, говорят, папа на нас в детстве не обращал внимания. Ну, я говорю, ребята, мой папа меня заметил в 34 года, и ничего.
Надо заметить, что измена, ревность, семейные скандалы и драмы вообще-то случаются совсем не только на почве таких измен, о которых говорит Ольга. Измена – понятие гораздо более широкое. Об этом хорошо знает Сергей на примере своего отца.
Мы жили в городе Железноводске. Мой отец – молодой человек, 27 лет. Военная карьера, о которой он мечтал всю жизнь, закончена. Работает каким-то там инженером, минеральными источниками заведует какими-то. И что ему делать? В чем отдушина? Шахматы. В школе получил первый разряд еще в 10 классе. Играл площадка в парке этого Железноводска. Как только выпадала возможность, он шел на эту игровую площадку и играл. Иногда забывал с обеда приходить домой. Иногда проще. Я лично очень хорошо помню, где-то так 3 или 4 мне года сижу у окошка, сеткой затянута, смотрю на улицу, когда придет папа. Мама работала тогда в детском доме воспитательницей, и она приходила с работы обычно часов 7. Но тут уже где-то и 6-7 час, папа уже давно должен быть дома, никого нету, уже темнеет, я сижу на окошке, сижу и смотрю, папы нету. Наконец появляется мама, где папа? Папы нету. А, знаю, где он. Хватает меня за руку, бежим искать. Бежим на шахматную площадку в парк. Находим там папу, сидит, играет. Ну, вы представляете, мама сказала много хороших, теплых, ласковых слов. Но доска, естественно, перевернулась. Фигуры, естественно, разлетелись по ближайшим кустам. В общем, папа пошел домой. До развода дело не дошло, как и во все следующие разы, конечно. Но вот эпизод, который я очень хорошо просто лично помню, хотя было мало лет. И шахматы действительно были камнем преткновения, поскольку, я понимаю, для отца это было единственное отдушина во всем.
То есть вот даже не женщины иногда бывают, а шахматная доска бывает соперницей.
Да, да, по-видимому, это был вот такой вот сублимация, интеллектуальный уход от мира.
Какой-то мир ей недоступный.
Мир ей недоступный. Но главное дело даже не в этом, что ей недоступный. Это мир, который приносил ему огромное удовольствие.
Неразделённое с ней.
Неразделённое с ней.
Но у самого Сергея, как он считает, его первый брак распался всё-таки из-за реальной измены его жены.
Распадаться он начал, с одной стороны, по моей вине, с другой стороны, я думаю, как следствие уже, наверное, этого, по вине моей жены, потому что она... Нашла другого человека, который ей гораздо больше нравился, который ее там удовлетворял, и все было совершенно замечательно. Ну, при этом надо сказать, что последние до того несколько месяцев я, может быть, даже сознательно старался делать то, чтобы ей не нравиться и ее не удовлетворять. Похоже, такая политика привела к своему результату.
Все-таки сегодня, как и в давние времена, само по себе наличие семьи предполагает сохранение внутри нее верности, считает член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
Свингерство каким трагедиям приходит. Несколько лет назад была приведена американская такая коллективная монография по свингерам. Там приведена статистика честная американская. Свингеры плохо кончают эти пары. У многих там и депрессия, и суициды. Свингеры – это когда пары договариваются, меняются с супругами. Там очень много, там и греки, там такая монография была. В общем, они расценивают свингерство как очень негативное явление, безусловно, потому что действительно там об этом пишут, что это приводит к разочарованию, очень высокое его количество депрессии там бывает. В общем, брак сразу становится нестойким. Вот это миф по поводу Эммануэля, да? Мы с мужем очень любим друг друга, он рассказывает мне о том, как он живет с женщинами, я рассказываю, как я живу. Значит, либо эти люди абсолютно равнодушны друг к другу, их связывают какие-то экономические, например, отношения. Но вот счастлива эта пара быть не может. Это категорически. Там они разные формы есть. У нас клуб организован, в Москве клуб есть такой. Я вот, будучи в Америке, даже видел, как это происходит, когда мужчины и женщины очень приличные собираются, танцуют вместе там где-то, там выпивают, там у них кофе-брейк какой-то. Да, а потом все мужчины кидают ключи. Вазу такая, круглая ваза была, а женщины эти ключи берут. Какой ключ взяла, с тем и поедешь. А бывает, когда вместе там, в одной постели, вчетвером. Это все вот у меня глубокое убеждение. Вот неудовлетворенности, вот экзистенциальные функции, попытки что-то найти. Это происходит, тяга к этому появляется, когда наступает экзистенциальный кризис. Кризис середины жизни, когда отношения становятся уже не такими острыми. И очень часто именно в это время происходит развод. И мужчины, и женщины ищут любовников, любовниц, хочется какого-то разнообразия. И вот таких пар у меня очень много, здесь много. Можно постараться что-то сделать, помочь им найти себя, потому что если брак был с трещиной, если брак был не по любви, а там, по расчету, и в браке были какое-то неудовлетворение, в том числе сексуальное, но с этим мирились, мирились долго, 15 лет, 20 лет, наступил кризис один в жизни, все уже не мирятся, уже хочешь чего-то другого, очень часто разводы идут, дети страдают, вот что плохо.
То есть вот вы считаете, что все-таки брак предполагает верность?
Брак предполагает гармонию. Возможно, редко можно найти брак, в котором никогда измены не было. Но что это за измен? Более того, если люди проходят через кризис середины жизни, причем кризис середины жизни у обоих там был, это даже так и стадия называется, стадия экспериментирования с независимостью. Если и мужчина, и женщина через это прошли, и ты что-то попробовал, и я что-то попробовал, и все равно поняли, что мы друг для друга единственные, вот я назвал этот период ренессанса. Становится так хорошо, люди так хорошо живут дальше.
Пройдя сквозь медные трубы, да?
Да. Но можно этого не проходить. Если они достаточно любят друг друга, достаточно чуткие, то можно обойтись и без измен, хотя это бывает очень редко.
Но стремиться нужно вообще? Есть ради чего как-то себя смирять, ограничивать?
Вот ради чего? Дело в том, что если сохранять верность только для того, чтобы сохранить верность, то этого, конечно, не нужно делать. Но если ты любишь человека, то, наверное, вот нужно стараться быть с ним, если он тебе нужен. Если он перестает быть нужен, тебя интересуют другие, но, наверное, значит, него не очень любишь. Я думаю, что надо быть искренним прежде всего. Вот приходит разбираться, и очень часто вот это, не знаю, я не ошибусь, я скажу, что 40% консультаций моих, они относятся именно к этому. То есть приходит и говорит, я очень люблю свою жену, но я очень люблю свою любовницу, помогите мне сделать выбор. Вот сейчас у меня несколько таких. И ни в коем случае, конечно, если находится психотерапевт, который это делает, он просто не профессионал. Мы можем только разобрать варианты, что будет, если ты останешься с этой женщиной, останешься с этой женщиной, тогда будешь. Очень много сейчас мужчин, которые хотят жить и с той, и с другой.
Говорил член Президиума Петербургского психологического общества Игорь Добряков.
Наш автор Татьяна Вольская. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не выборы, а просто полный цирк. Всех, кто не соглашался играть предложенную ему роль...
Много людей отчаянно боролись за премию. Я пока еще в легком шоке.
Заместитель председателя СБУ, отвечающий за раскрытие исторической правды, поделал диплом о высшем образовании.
Дошло до того, что насильно вели людей голосовать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».